эфире «Свобода в 9». Сегодня 13 ноября, вторник. В студии Михаил Свинков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Масштабы экологической катастрофы в Азовском и Черном морях. Кто виноват и как исправить? Спецоперации в Дагестане. Почему на Российском Кавказе боевиков не становится меньше? Городская тема. Крестный ход обманутых дольщиков. Пострадавшие обратились к религии, раз не помогают акции протеста и обращения к городским и региональным властям. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – это ситуация в Черном и Азовском морях, где продолжаются штормы, ведутся спасательные работы. Напомню, что в результате шестибального шторма пострадали около 20 судов, а в воду попало примерно 1500 тонн мазута, ну а кроме того, нефть и сера. Сейчас на линии прямого эфира с московской студии «Радио Свобода» по телефону эксперт, руководитель программы «Энергетика и климат» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Алексей, здравствуйте.
Утро.
Можете оценить, насколько велик нанесенный ущерб природе вот тем, что случилось?
Ну, ущерб существенен. Особенно учитывая, что это район, где много птиц, много водоплавающих птиц. Они, видимо, станут главными жертвами этой трагедии. Если говорить о том, что нанесет ущерб, ну, сера – это относительно безопасно, скажем так. Ну, конечно, гибель людей, безусловно, это очень плохо. Вот разлив нефти – это самое опасное и как раз то, что нужно сейчас ликвидировать и как можно скорее.
Алексей, скажите, а вот в таких ситуациях как обычно действуют? И все ли сейчас возможно сделать? Насколько быстро это нужно сделать? Вот я имею в виду, конечно, действия по ликвидации загрязнения.
Да, делать надо просто немедленно. И поэтому вот в ряде регионов, например, в Мурманске, созданы специальные бригады. Кстати, наш фонд тоже помогал их создать. Это означает, что есть люди специально обученные, они не постоянно сидят и ждут, они работают на своих рабочих местах, но по определенному сигналу они собираются вместе, и они обучены, у них есть все снаряжение, и немедленно принимаются на защиту моря, на сбор нефти. Это очень важная вещь, это, конечно, должно быть создано специальные бригады. Почему это обязательно? Ну, хотя бы потому, что штормов у нас становится все больше. Ведь Росгидромет выдал штормовое предупреждение, и его просто проигнорировали. Вот это главная причина, в общем-то, трагедии. Но давайте вспомним, что Росгидромет обещает в два раза увеличение опасных гидрометеорологических явлений за последующие 10 лет. То есть это результат изменения климата. Ну, к этому надо очень ответственно отнестись.
Вот и об этом я и хотел вас спросить. Говорят, что сам шторм тоже результат деятельности человека.
Ну, это косвенное. Понимаете, человек увеличил концентрацию СО2 в атмосфере на треть. Усилился парниковый эффект. Это как бы косвенное. То есть люди, которые пострадали, ни капитаны судов, ни те, кто живет в Азовском море, прямой ответственности не несут. Тут косвенно. Но мы можем предотвратить изменения климата очень опасные, которые будут лет через 30-50. Можем. Но то, что будет сейчас, в ближайшие 10 лет, мы можем только к этому приспособиться. Если нам говорят, штормов и шквалов будет в два раза больше, значит, надо тратиться на специальные бригады и, конечно, отдавать категорические приказы судам класса река моря, не выходить в море или куда-то уходить в специальные бухты и так далее, и так далее.
Алексей, а вот говорят, что в этой акватории, в Черном и Азовском морях вот таких природных катаклизмов раньше никогда не было.
Ну, у нас многого раньше никогда не было. Так что тут уже, наверное, мы прекращаем удивляться. Нужно понимать, что это будет чаще и чаще.
Сейчас появилась информация, что на очищение, на ликвидацию загрязнения и восстановление экосистемы морей уйдет после этой катастрофы, может уйти от 2 до 6 лет. Вы согласитесь с такими выводами?
К сожалению, соглашусь, потому что мазут очень быстро оседает на дно. Ну, вода достаточно холодная в данном случае. Нефть тоже, она сначала в виде пленки, потом комочками и оседает тоже на дно. И чтобы экосистема вот донная восстановилась после этого, конечно, уйдет довольно много лет. Тут еще как бы хорошо, что пятно-то понесло больше в Черное море. Если бы оно в основном в Азовское, было бы еще хуже. То есть нам где-то как-то даже еще и везет. Это, ну, если можно так сказать о погибших и гибели людей, конечно, это, наверное, нельзя так сказать. Но эта катастрофа, это очень серьезный звонок, что могут быть будущие, и нужно к этому очень тщательно готовиться.
А можете объяснить, вот в чем главный удар по экосистеме? Это как-то повлияет на популяцию рыб, птиц? В чем?
Но, думаю, что в тех количествах, которые вот сейчас заявлено, это 1500 тонн примерно, подорвать или привести к ликвидации какой-то популяции птиц, это все-таки не приведет. То есть погибнет большое число птиц, наверное, несколько тысяч, но это не приведет к гибели популяции, слава богу. Что касается рыб, ну, будет подорвано вот эти донные сообщества, часть из них погибнет. Это восстановится через энное количество лет, конечно. То есть нельзя сказать, что это как бы катастрофа, которая приведет к гибели моря. Очень, слава богу. Но, понимаете, вот это вот такой вот сигнал. И мы должны на это адекватно отреагировать. Должны быть и специальные бригады, обученные и обмундированные, естественно, на борьбу с разливами нефти. И надо, конечно, очень серьезно относиться к штормовым предупреждениям. Немедленно и очень жестко реагировать. И капитанам судов, и МЧС, и местным административным органам.
Алексей, а вот насколько оправданы разговоры о том, насколько обоснованы разговоры о том, что море само себя очищает?
Море, как и вся природа, сама себя очищает всегда. Другое дело, с какой скоростью это происходит. В южных морях, в тропиках, эта скорость достаточно высокая. В Арктике до сих пор находят следы ДДТ, которые были использованы на наших полях еще в 60-х годах. Ну, а Азовское море где-то посредине, так что можно понимать, что несколько десятков лет.
Несколько десятков лет?
Ну, до десятков лет. То есть следы этой катастрофы в тех или иных донных сообществах могут сохраняться до десятков лет, да.
Ну и как один из результатов этой, ну как ваши коллеги называют, экологической катастрофы, теперь и отдых на Черном Азовском море становится небезопасным.
Ну, тут смотря что понимать под опасностью, ведь жизни отдыхающих ничто не угрожает, их здоровью, но они всего лишь не будут купаться в море, ерунда, правда.
То есть купаться нельзя будет?
Нет, купаться, конечно, будет можно, но вы должны понимать, что вы можете случайно, гуляя по колено в воде по пляжу, наступить на сгусток мазута, ну тогда вам придется купить растворитель и долго отмывать ноги.
Ну, это единственная опасность, получается.
Ну, в общем, да, конечно. Считать, что это какая-то очень серьезная опасность, вряд ли можно, но вот судя по тому, где были разливы нефти или мазута, и сколько это сохраняется на дне, можем вспомнить и реки наши многочисленные, загрязненные, вот в Онежское озеро только что был разлив, кстати, ну, меньше, конечно, но тоже. В общем, это сохраняется очень надолго, и, конечно, качество пляжа и качество отдыха иное, это очевидно. Когда вы просто спокойно отдыхаете, либо все время разглядываете, вот вы сейчас наступите на комочек мазута, но он такой уже не жидкий, он будет такой почти твердый, или не наступите. Дети, кстати, детям сложнее, наверное, объяснить, как они должны себя вести.
То есть получается, что для человека это не очень опасно, но по природе удар нанесен существенный.
Конечно, конечно. Для человека это скорее такой очень тревожный звонок, что мы получили серьезный сигнал, что теперь у нас шторма сильнее и больше. Суда и каморы не должны выходить в море, если есть штормовое предупреждение, ни в каком случае, либо немедленно куда-то прятаться, так извините за просторечное выражение. Нужно иметь специальные бригады и так далее, и так далее. Мы живем в новых условиях. Ну, а природе сейчас надо помочь. Нужно как можно быстрее собрать всю нефть, что только возможно.
Алексей, большое вам спасибо, что согласились ответить на наши вопросы в прямом эфире. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был Алексей Кокорин, руководитель программы «Энергетика и климат» Всемирного фонда дикой природы. Мы говорили об экологической ситуации в Черном и Азовском морях. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню другие новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Новосибирске 58 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления. В Бурятии в селе Гремячинск сгорело здание администрации. Никто не пострадал. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчека «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Ну а сейчас в программе «Свобода в 9», время обзора прессы, и в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Тема мониторинга российских выборов и предвыборной ситуации международными наблюдателями. Об этом, в частности, пишут сегодня газеты. А что пишут?
Статья называется «Без присмотра». Это новое известие. В этом материале рассказывается о том, что у международных наблюдателей ОБСЕ возникли проблемы с прибытием в Россию. Что произошло? Как стало известно, что из-за бюрократической волокиты проблемы эти возникли. Вот для предоставления виз Министерство иностранных дел России требует от иностранных наблюдателей пройти процедуру аккредитации в Центральной избирательной комиссии, несмотря на то, что из этого ведомства им заранее были разосланы приглашения. Вот именно из-за этого откладывается прибытие миссии в Россию. Пресс-секретарь этой структуры ОБСЕ Урдур Гунарсдоттир не стал отрицать возможность того, что наблюдатели теперь вообще не смогут приехать. Возникшая ситуация дополняет череду неудач международных наблюдателей, связанных с работой на парламентских выборах в России. В этом году их приглашение на думские выборы ЦИК откладывал вплоть до 30 октября. Вот и я бы хотел бы тоже еще перейти на предвыборную тему, с вашего разрешения.
Это что касается предвыборных дебатов, если я не ошибаюсь. Они сегодня тоже в центре внимания прессы.
Да, дело в том, что телезрители не включились в выборы. Об этом пишет газета «Коммерсант». Первая неделя предвыборных теледебатов в эфире Первого канала России ТВ-центр показала, что телезрителям они неинтересны. И хотя в прямом эфире госканала впервые за последние годы звучит резкая критика в адрес Владимира Путина и «Единой России», в России рейтинги теледебатов заметно уступают средним показателям остальных телепроектов. Но вот президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что сами теледебаты с точки зрения телевизионной процедуры организованы высокопрофессионально. То, что сейчас делает в эфире Эрнест Мацкевич, вызывает большое уважение. Максим Шевченко на Первом канале также работает корректно. На мой взгляд, причина низких рейтингов теледебатов связана только с отсутствием политической интриги внутри самой избирательной кампании. Вот автор материала пишет о том, что вот самым ярким моментом первой недели, безусловно, стало выступление одного из лидеров СПС Бориса Немцова, оппонентами которого были представители КПРФ Светлана Савицкая и «Справедливой России» Сергей Миронов. Как раз вот Немцов и говорил о том, что СПС находится в оппозиции к курсу президента Путина на узурпации власти, на установление в стране культа личности, а также выступает против чудовищного произвола чиновников гигантской коррупции. Вот такие были слова, сказанные Борисом Немцовым, об этом и пишет автор материала.
Спасибо, Мумин. Ну и давайте я проанонсирую вашу встречу с Виталием Калоевым в аэропорту. Виталий Калоев, который прилетел из Швейцарии, сегодня вернулся в Россию ночью, вы с ним встретились.
Да, я с ним встретился и даже успел коротко поговорить, и об этом мы расскажем.
Расскажем в 12 часов. Таковы темы были обзора газет на Радио Свобода. Газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Ну а теперь... Сразу после обзора центральных российских газет традиционно новости спорта. И в студии рядом со мной наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я понимаю, вначале кратко о спортивных новостях, а потом вновь подробно о футболе.
Да, Михаил, тем более, что новостей не так много, как обычно понедельник.
День отдыха,
да, соревнований немного. Но вот в Москве продолжается международный шахматный турнир 20-й категории «Мемориал» Михаила Таля. Третий тур там получился очень... результативным. Лишь одна из пяти партий завершилась в ничью. Так сыграли россиянин Евгений Алексеев с Борисом Гельфандом из Израиля. Другой представитель России Владимир Крамник выиграл у венгра Петера Лека. Норвежец Магнус Карлсон у еще одного россиянина Дмитрия Яковенко. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана у украинца Василия Иванчука. И Алексей Широв, представляющий Испанию, у американца Гаты Камского. После трех туров лидируют Крамник, Карлсон и Мамедьяров, набравшие по 8 очков. В Шанхае проходит итоговый турнир с участием участием 8 сильнейших теннисистов. Вчера были сыграны первые матчи в красной группе. Чилиец Фернандо Гонсалес выиграл у первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера 3-6, 7-6, 7-5. А американец Энди Роддик взял верх над россиянином Николаем Давыденко 6-3, 4-6, 6-2. И переходим к футболу. На следующий день после окончания чемпионата России среди команд премьер-лиги со своего поста был уволен главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышевец.
Ну, об отставке Бышевца говорили давно, чуть ли не с середины сезона, поэтому вряд ли эта новость стала неожиданной. Но что примечательно, что вместе с ним, с Бышевцем, свой пост покинул и президент клуба Юрий Семин. А «Локомотиву» тем временем в этом году предстоит провести еще ведь два матча в Кубке УЕФА. Известно ли, кто будет руководить командой?
Ну вот пока исполняющими обязанности главного тренера именно на оставшиеся два матча группового этапа Кубка УЕФА, напомню, это будет встреча против датского Копенгагена и греческого Панатинайкоса, назначен тренер дубля Ренат Белялединов, между прочим, это отец капитана команды Диньяра Белялединова. Ну а вообще наиболее вероятным преемником Бышевца сейчас считается главный тренер пермского «Амкара» Рашид Рахимов. Правда, у него имеются еще и другие предложения, в частности, от казанского «Рубина» и от Москвы. Но вот по некоторым данным Рахимов уже подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Ну и еще одним возможным кандидатом можно назвать бывшего голкипера «Локомотива» Сергея Овчинникова, который в этом году работал в клубе тренером вратарей. По крайней мере, по словам самого Сергея, он готов возглавить команду. Ну, а вообще вопрос о назначении главного тренера и нового президента команды, кстати, будет решен в течение вот этой недели.
Ну вот Овчинников уже даже заявил, что если его назначат тренером, то в следующий год «Локомотив» выиграет чемпионат России, а еще через год Лигу чемпионов,
да, я тоже читала это интервью, интересное, конечно.
Ну, наверное, теперь вот подобные новости будут приходить довольно часто об отставках и назначениях, о переходах игроков. Вот о чем же ведь еще можно говорить в межсезонье?
Да, конечно, Михаил. Ну вот, например, вчера тоже появилось сообщение, что вратарь Кубани и сборной России Владимир Габулов уже точно не останется в команде в следующем сезоне. Ну, что и понятно, Кубань будет играть в первой лиге, а вратарь, который вызывается в сборную России, естественно, там нормальной практики иметь не будет. И, по некоторым данным, Габулов собирается перейти именно в «Локомотив». Ну, также, возможно, второй вариант – это «Рубин». И, скорее всего, примеру Габулова последуют еще несколько сильных игроков Кубани.
Наталья, спасибо. О главных событиях в мире спорта и в мире футбола мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». Правоохранительные органы Республики Дагестан часто рапортуют об успехах в борьбе с террористами. Однако, несмотря на утверждения властей о том, что силы северокавказского подполья иссякают, спецоперации проводятся в Махачкале и других городах республики все чаще. Об этом с дагестанским политологом, главным редактором издания «Свободное слово» из Махачкалы, беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Хаджи Мурат, у вас фактически каждые две недели, уж каждый месяц точно происходят события, аналогичные сегодняшнему. Каких-то боевиков где-то блокируют, потом разбивают обычно или квартиру, или домостроение, в котором они укрылись. Означает ли то, что с такой периодичностью происходят подобные истории, что правоохранительные органы не могут снизить активность подполья, или наоборот, они очень эффективно находят эти группы?
Именно дагестанские милиция, дагестанские правоохранительные органы предотвратить эскалацию насилия, эпизодические волны экстремизма по определению не могут. Вся дагестанская милиция очень долго в течение вот этих период после 90-х формировалась на основе коррупции. Брали туда людей непрофессионалов. Сегодня этот процесс не приостановлен. Декларативно президент республики к этому призывает. Вот эта демократизация сверху, демократизация, ставящая целью качественные преобразования, которые могут граждан настроить на лояльность к милиции, не приносит никаких результатов. В этой ситуации люди не воспринимают убийство милиционеров и, наоборот, убийство экстремистов, боевиков, как свою проблему.
Что, собственно, вот это за война? Я слышал о том, что это имитация, что сотрудники правоохранительных органов получают какие-то боевые за то, что организуют полномасштабные боевые действия в черте города, что на самом деле очень часто речь идет не о боевиках.
Да, абсолютно верно. У населения идут параллельно несколько слухов. К примеру, такой слух, что один час боевых боевой операции не только в городе, но и везде, где бы там ни было, оплачивается из бюджета федерального в объеме 18 тысяч рублей. То есть проведение спецопераций выгодно дислоцированным здесь воинским подразделениям.
А это правда?
Ну, в всех известных мне информационно-правовых системах норматив бюджетирования этой спецоперации нигде не найден, но есть и другие какие-то косвенные признаки, что это может быть.
То обстоятельство, что частотность этих операций не уменьшается, да, они происходят, так сказать, с какой-то одинаковой периодичностью. Это что, свидетельствует о том, что подполье сохраняет все время себя на каком-то одном уровне боеспособности?
Оно даже пополняется. Что бы мы ни говорили, это идеологические противники, причем антагонисты. С тем социал-феодальным строем, который построен большей частью вот таких субъектов, как Республика Дагестан, ничего из демократических, либеральных ценностей противопоставить исламскому способу огосударствления ничего не могут. Там люди очень глубоко подготовленные, это раз. А во вторую очередь, как правило, наиболее дееспособных, наиболее сильных и глубоких спецоперации не касаются. Там раз в три года могут ликвидировать, может быть, одного или двух одиозных, глубоких, сильных, идейно убежденных и стратегически подготовленных членов подполья. А попадаются чаще всего люди, которые в принципе являются, находятся на постоянном учете у милиции. В каждом населенном пункте, в каждом селении есть свой список этих людей. Они находятся на учете районных отделений милиции. И если где-то что-то, какая-то вылазка, какой-то теракт происходит, сразу в профилактическую, в кавычках, обработку поступают все эти лица. Я полагаю, что некоторая часть этих людей из-за профилактики страдает, им подбрасывают какое-то оружие, на них давят, с них выбивают показания. Они, боясь вот этой репрессивно-карательной машины, они иногда срываются и уходят в лес. Чаще всего под эти спецоперации закатываются именно такие люди. То есть, в общем, среда это постепенно увеличивается, расширяется, и она качественно преобразуема.
Интервью записал мой коллега Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Программа «Час прессы». Ее тема «Октябрь 17-го» в проекции на современность. Участвуют писатель Виктор Суворов и редактор журнала «Посев», доцент историко-архивного института Юрий Сурганов. Ведет программу Елена Рыковцева. Еще раз напомню, сегодня в 11 часов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж из Тбилиси о том, как Россия влияет на экономику Грузии, опрос на эту тему, новости двух мегаполисов и новости высоких технологий. Городская тема сегодня о крестном ходе обманутых дольщиков. Также посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии в селе Гремячинск сгорело здание администрации, никто не пострадал. В Новосибирске 58 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, причиной отравления могли стать салаты местного предприятия. Проводятся проверки. Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В 2005 году Виталий Калоев был приговорен судом к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера, несшего дежурство в ночь авиакатастрофы, в которой погибли жена и дети Калоева. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих выборах. Большинство оппозиционных организаций договорились о выдвижении кандидатуры независимого депутата Ливана Гачичеладзе. Но лидер лейбористов Шалвана Телашвили намерен баллотироваться самостоятельно. Лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутта помещена под домашний арест на 7 дней. Власти не позволили ей организовать акцию протеста против чрезвычайного положения, введенного президентом Первезом Мушаррафом. США обеспокоены ситуацией в Афганистане. Американский представитель при ООН, бывший посол в Кабуле Залмай Халилзад, назвал неприемлемыми масштабы коррупции в стране. Кроме того, по его словам, южный район Афганистана захлестнула волна насилия. В Великобритании произошла вспышка птичьего гриппа. Около 5000 индеек уже забито. Введен карантин в районе эпидемии.
Это были новости. Коротко на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Россия и Грузия. С экономических взаимоотношений двух стран начнем вторую часть программы. Это и прекращение транспортного сообщения, и, как говорят наблюдатели, экономическая блокада Россией Грузии. В первую очередь касается вин, грузинских вин. Подробнее расскажет об этом наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В течение периода, прошедшего со дня введения России ограничений на импорт из Грузии всех видов сельхозпродукции, вина, боржоми, а также прекращение всех видов транспортного сообщения, ужесточение условий выдачи виз, прекращение почтовой связи, повышение цен на энергоносители, не было ни одного выступления президента Саакашвили по экономической либо политической проблематике, в котором грузинский лидер не подчеркивал удивительный, по его словам и оценке, феномен. Несмотря на эмбарго, грузинская экономика якобы развивается быстрее российской. И это при том, что, цитирую, «у России есть газ и нефть, у нас ничего этого нет, но рост валового внутреннего продукта Грузии в нынешнем году составит от 12 до 14%». Конец цитаты. Бюджет Грузии в нынешнем году составляет чуть меньше 4 миллиардов долларов. Он вырос по сравнению с прошлым годом на целых 30%. Для страны с населением 4 миллиона человек бюджет, конечно, очень скромный, но если иметь в виду, что к концу 2003 года он составлял всего 500 миллионов долларов, то рост действительно впечатляет. Казалось бы, если судить по цифрам, эмбарго не очень больно ударило по Грузии. Однако, как отмечают эксперты, одно дело макроэкономические показатели, и другое – влияние санкций на жизнь простых людей. Например, грузинское правительство выделило субсидии для производителей вина. Однако, по единодушному мнению виноделов, никакие субсидии либо переориентация на альтернативные рынки не смогут заменить российский рынок. Тем не менее, крупные производители смогли приспособиться к новым условиям и смягчить удар. Но для мелких виноделов, в том числе виноградарей, этот удар оказался сокрушительным. Как итог, на востоке страны имели место случаи рубки лозы, и каждый такой случай вызывал огромный резонанс, поскольку все, что связано с вином, лозой, виноградом, в Грузии является фактором без преувеличения национальной идентичности. Не меньше проблем возникло у производителей других видов сельхозпродукции, да и просто людей, зарабатывающих на жизнь в России, и их родственников, живущих в Грузии. Именно поэтому, по мнению большинства наблюдателей, социальная напряженность, возникшая в том числе в результате ограничений, введенных Россией, в первую очередь безработица, стали тяжелым фоном, на котором и развернулись последние события. По сути, это был взрыв накопившегося недовольства социальными трудностями, возникшими в том числе, но не только, в результате экономического давления извне. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а теперь опрос. Чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Такой вопрос задавала жителям Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская.
Я не знаю, редко телек смотрю.
Ну, не знаю. Может, порядка больше стало, не знаю.
Да ничего, не знаю, но, по-моему, это не выход из положения. По-моему, нужен диалог, переговоры, а какие-то санкции, знаете, это неприлично даже для России, как для великой державы. Вводить санкции против маленькой Грузии даже некрасиво.
Не знаю ничего. Вы знаете, я в политике не сильно.
Господи, нет, до этого абсолютно нет никакого дела.
Даже трудно сказать. Я так далека от этих мыслей сейчас. Ну, по крайней мере, я считаю, что пользы для нас тоже никакой нет в этом, для России. Я думаю, что надо жить дружно со всеми.
Не знаю, я не могу ответить. Я плохой политик.
Я просто не очень компетентна в этом вопросе.
Вот и в Грузии. Грузия для нас была ведь, в общем-то, там кроме мандарин, в общем-то, ничего, и отдых был, ну, на Черное море. А так оно нам меньше денег стали вкладывать в Грузию. Вот и все. Почему и драчка-то идет сейчас из-за этих двух республик? Потому что там мандарин.
Я думаю, ничего, просто ожесточение между собой.
Мне кажется, не надо было.
Я думаю, ничего, не знаю.
А хрен
Хрен его знает, извините.
Что значит экономические санкции? Если поганое грузинское вино перестали завозить, так и правильно сделали. Это я вам со всей ответственностью заявляю, я очень большой любитель сухих вин. А в остальном какие там санкции? Кстати, мандарины в Грузии растут только в одном месте, в Сухуми. А это Абхазия, извините, а не Грузия. Марокканские гораздо дешевле и вкуснее. Я думаю, что не было санкций-то.
Не знаю, не разбираюсь.
А почему она чего-то должна добиваться? По-моему, Грузия что-то добивается от России. Маленькая, никому не признанная страна, маленькая моська лает на большого слона, чтобы доказать свое величие. Вот только все. Я думаю, что Россия очень мудрую и правильную политику ведет. А Саакашвили постоянно кого-то высылает, обвиняет, все ему не так, вино не то.
Я не могу судить о том, насколько обоснованно они были. Я не знаю подоплеки, так сказать, всей этой развязавшейся истории.
Да добилась того только, что грузинский народ смотрит на Россию, как на врага.
Честно говоря, я политикой-то особо не увлекаюсь, без понятия.
Ой, я не в курсе. Грузию я совершенно в этой стране безразлично.
Ой, не знаю, я в этих не разбираюсь.
Не знаю, ничего не добилось. Озлобление, может быть, верхушки. Ну, они озлобились еще и хуже стали относиться верхушка к нам. Ну и все.
Тем, что поставок некоторых продукции нету. И очень жаль.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А теперь в программе «Свобода в 9» репортаж, не связанный ни с политикой, ни с экономикой. С 20 ноября по 4 декабря в Москве пройдет фестиваль «Новый европейский театр». В программе спектакли из Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции и Литвы. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году фестиваль «Нет» получил постоянную прописку под крышей Театра нации. За спектакли, которые покажут на его сцене, не требуют арендной платы. Это важно. Роман Должанский сравнивает Москву с маленьким финским городом Тампере, в котором проходит большой театральный фестиваль.
Вот я разговариваю с директором фестиваля, задаю вопрос. Скажите, а аренда? Какая аренда? У нас в городе международный фестиваль. Приезжают такие прославленные театры. В том мире, где, как нас учили, правит Чистоган, очень сильно развита солидарность между людьми. И они понимают, что все делают в конечном счете какое-то общее дело. И когда фестиваль, то это интересно всем. А у нас театр «Новая опера», допустим, 4 дня аренды – это 1 200 000 рублей.
В этом году «Нет» привез 3 моноспектакля – литовские грустные песни из сердца Европы, испанский «Эготик» и нидерландского «Ангела». Еще 2 работы – «Молодец» по Марине Цветаевой и сочинение Жоэля Помра «Этот ребенок» – совместные постановки России и Франции. А вот спектакль «Торговцы» того же Жоэля Помра приехал из Франции. Сам режиссер рассказал, что в нем действуют 2 героини. Одна очень счастливая, потому что у нее есть работа, вторая очень несчастная, потому что работы нет. Московские журналистки засмеялись. Жоэль Помра, кажется, не понял, чем их так развеселил. Программа фестиваля, кажется, на этот раз разношерстной, и Марина Давыдова объясняет принципы отбора спектаклей.
Мы пытаемся представить как раз разнообразие всех театральных форм и жанров, и тут вы увидите и театр, сделанный на границе между, собственно, драматическим театром и contemporary dance, и театр, где совмещается драматический театр с кукольным театром, и активно театр взаимодействует с кинематографом. Все же можно увидеть нечто объединяющее все эти чрезвычайно разнообразные спектакли. От перформанса «Прыжок дохлой кошки», где зрителям предлагается сыграть на Нью-Йоркской фондовой бирже в режиме реального времени, до моноспектакля Кристиана Сметца, который он сделал в Литве, по мотивам преступления и наказания. Мне кажется, их объединяет то, что все они сделаны в жанре театра, который бы я назвала сочинительским, в котором режиссер выступает таким сочинителем своего спектакля вот в самом прямом смысле этого слова. Вот это вот театральное сочинительство, оно стало центральной темой нынешнего фестиваля.
Ну, сочинительский театр существовал, кажется, со времен античности. Но экономические проблемы вынуждают фестивали показывать спектакли, рассчитанные на небольшие залы с минимумом декораций и реквизита, или встраивать игры на бирже в свои афиши. На рекламном плакате фестиваля красуется человек. Вместо головы у него монитор. Марина Давыдова объясняет смысл послания так.
это скорее не чаяние наше, а наши опасения. Театр – это как раз та вещь, которая должна противостоять превращению человека в придаток неких механизмов, да, а должна в нем как-то сохранять Божью искру.
Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9», панорама высоких технологий, следующая в нашей программе. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова о том, почему Иран исчез из списка существующих государств в интернете, и о новых биометрических паспортах россиян.
Главная тема выпуска. Почтовые сервисы компаний Yahoo и Microsoft исключили Иран из числа стран, которые можно указать при регистрации почтового ящика. В то же время компания Google не ввела никаких ограничений. Представители Yahoo и Microsoft сообщили, что компании пересматривают свою политику в связи с возможным введением санкций Соединенными Штатами против Ирана. Об интернет-коммуникациях Ирана с внешним миром рассказывает Владимир Губайловский.
Иранские власти уже блокировали доступ с территории страны к таким ресурсам, как энциклопедия Википедия, сетевая версия газеты «Нью-Йорк Таймс» и видеосервис YouTube. Теперь Yahoo и Microsoft и, возможно, интернет-телефония Skype также будут недоступны в Иране. Интернет-гиганты утверждают, что они поддерживают действия американской администрации. Но получается, что они действуют заодно с иранскими властями. Они сокращают доступ к информации с территории Ирана.
Новости коротко. Заместитель директора Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин заявил, что с 1 января 2008 года каждый гражданин Российской Федерации сможет получить загранпаспорт нового образца. Как отметил Михаил Тюркин, в настоящее время в России уже выдано 101 тысяча биометрических загранпаспортов. Пошлина за новый документ составляет 1000 рублей. Фотография на новый паспорт будет изготовляться и наноситься на чип непосредственно в подразделениях миграционной службы. Обмен старых загранпаспортов на новые произойдет по мере естественной смены документов. Жесткие диски для ноутбуков продолжают быстро дешеветь. Средняя цена на диски для ноутбуков только в третьем квартале 2007 года упала почти на 40%. В то же время цена на жесткие диски для настольных компьютеров почти не изменилась. Самыми популярными жесткими дисками для ноутбуков в третьем квартале стали диски емкостью 100 гигабайт. Их средняя цена составила $50. Согласно исследованию, проведенному IBM, за ближайшие два года структура рынка рекламы радикально изменится. Сегодня время, которое затрачивают пользователи на работу за компьютером, значительно превышает время, проведенное за телевизором. Но самым перспективным рекламным рынком эксперты называют мобильную связь. Темпы роста мобильной рекламы в два раза опережают рекламу в интернете.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем напоминать, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Бурятии в селе Гремячинск сгорело здание администрации. Никто не пострадал. В Новосибирске 58 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления. Лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутта помещена под домашний арест на 7 дней. Власти не позволили ей организовать акцию протеста против чрезвычайного положения. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что будет добиваться замораживания международных инвестиций в иранскую экономику, если Тегеран не прекратит ядерные разработки. Власти Ливии запретили въезд в страну иностранцам, у которых паспортные данные не переведены на арабский язык. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Сегодня целиком подготовленная силами нашего корреспондента Веры Володиной. Сначала панорама основных событий двух мегаполисов.
Петербург. Городской центр экспертизы экологии заявил, что 60% городских предприятий не имеют санитарно-защитных зон, удовлетворяющих закону. И из-за близости жилых домов к промышленным объектам около 5% жителей Петербурга рискуют приобрести заболевания аллергического, бронхиально-астматического и онкологического характера. Сегодня фактически на территории промышленных объектов расположено более 2000 жилых домов, где проживает 234 тысячи человек, а также 48 школ и 57 детских садов. Москва. Прокуратура Московской области, проверив работу Роснедвижимости, выявила нарушение исполнения законодательства о земельном контроле и надзоре. Прежде всего, нерассмотрение обращений граждан по существу. 9 сотрудников территориальных отделов и аппарата управления привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 из них уволены. Петербург. Требования начинающейся сегодня бессрочной забастовки докеров в морском порту, повышение минимального уровня зарплаты и индексация зарплат в связи с инфляцией. Последнее повышение зарплаты здесь было 1 февраля 2006 года. Переговоры с работодателем велись в течение нескольких месяцев, ни к чему не привели. И в полном соответствии с законом профсоюзы запланировали эту акцию, рассказал председатель портового комитета Российского профсоюза докеров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Александр Моисеин.
В конце октября месяца второй этап конференции приняли решение большинством голосов об объявлении бессрочной забастовки. Право работодателя, использован или нет, у нас официальных данных нет, но он обратился в суд за признанием забастовки незаконной. Вполне могла быть ситуация, и может быть такая ситуация, как в Туапсе. Суд, не приглашая ответчика, принял решение о запрете забастовки. У нас была практика такая в 2001 году, когда суд вынес определение приостановить забастовку, а потом шли разбирательства 4 месяца. Поэтому мы не исключаем варианта, что суд примет какое-то решение, которое может запретить работникам осуществлять те как бы намерения, которые люди приняли. Работодатель не идет ни на какие уступки. И выдвинул ультиматум. Снимите забастовку, тогда с вами будем разговаривать.
Москва. В Таганском районе Москвы завершились работы по выводу склада песка из городской черты. Склад был источником шума и пыли. Сыпучие грузы вывезены в Люберецкий район. Демонтированы железнодорожные пути к пескоскладу. Власти округа планируют строить на этом месте муниципальные гаражи для жителей соседних домов на 3000 машиномест. Петербург. Городская ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса призывает горожан к бойкоту катка на Дворцовой площади. Он открывается 1 декабря. В официальном обращении предпринимателей создание катка называется вандально-безнравственной инициативой и утверждается, что цивилизованный бизнес не делается путем разрушения памятников архитектуры или причинения им заведомого ущерба. Новости Москвы и Петербурга, 13 ноября, Вера Володина.
«Достучаться до небес» – такова под таким заголовком сегодня главная тема рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В подмосковной Щербинке обманутые соинвесторы компании «Стройметресурс», не дождавшись возобновления строительства после многочисленных акций протеста и обращений к властям всех уровней, обратились к священникам с просьбой осветить нестроящиеся объекты, отслужить и помолиться за 2000 семей, которые шестой год не могут получить оплаченное жилье. Эти дома начинала строить компания «Стройметресурс», а сейчас продолжает другой застройщик строительного управления 155. На теме работала Вера Володина.
Москва строит жилье в подмосковной Щербинке. 6 километров на юг от Московской кольцевой и, как пишут московские журналисты, недавний поселок превращается в современный столичный район. Проверять, как продвигается строительство, время от времени приезжает руководитель стройкомплекса Москвы Владимир Ресин. Сотни тысяч квадратных метров жилья строят здесь СУ-155. Маленький город Щербинка, большая стройка. Только на Овражной улице тишина. У 6 многоэтажек, которые начинал строить «Стройметресурс», время от времени появляются только обманутые соинвесторы. инвесторы, изуверившиеся за эти 5 лет в получении оплаченного жилья. В прошлые выходные они провели крестный ход.
Честно говоря, верим. Вот сейчас мы пытаемся достучаться до небес. Это оказалось сделать проще. Как вы понимаете, всегда хочется надеяться на чудо.
Галина Хонткариан объясняет, что всех участников необычной акции крестного хода на овражные на объекты не пустят, но приглашенный священник с группой представителей обойдет все 6 домов.
Сейчас очень сложно попасть на объект, потому что молебен сейчас служится вот просто, что называется, у ворот стройки. Здесь стоит охрана. После того, как молебен будет закончен, батюшка пойдет освещать все 6 домов с отдельными представителями от каждого дома. Просто охрана боится пустить всю эту толпу на стройку.
«О, еже ко благому тщанию рабов своих, благопоспешно, со всяким довольством, силой, действием и благодатью, Пресвятаго Своего Духа подати, Господу помолимся, Господи помилуй, о, еже приставите делу сему».
3 года борьбы, по утверждениям соинвесторов, не дали ничего. Голодовки, митинги здесь и в Москве. Вот голоса нескольких из 2000 обманутых соинвесторов с улицы Овражной записаны за это время.
«Я кормлю ребенка, а если бы не кормил, я бы голодал, честно. Наш ребенок должен был появиться уже в новой квартире. 2 года уже ждем квартиры, ее нету, за это время вот у нас уже появился ребенок и растет.
Мы требуем, чтобы было юридическое решение нашей проблемы. Мы 5 лет ждем этого решения.
К Путину обратиться за его программы «Доступное жилье», что у нас уже доступное жилье некоторым людям не нужно. Вот свидетельство о смерти. Молодой мужчина, 57 лет, совершенно здоровый, приехал после пикета и в гараже не успел машину поставить, умер от сердечного приступа. У него отняли последнюю надежду, что после первого митинга никакой реакции. После пикета никакой реакции. Получается, что мы никому не нужны.
Говорите правду. Защищайте нас.
Я готов говорить правду, но без прессы. Без прессы.
Мы просим Громова, просим Путина, окончательно решите наш вопрос. Это ненормально в правовом государстве. Такого быть не может. Мы на защиту своих квартир. Мне терять нечего. Я вложил все, я жизнь прожил. Мне терять нечего. Я за свою квартиру стану грудью.
Щербинские соинвесторы «Строймедресурса» даже предложили переименовать свою улицу Овражную с недостроенными домами в улицу Единой России.
Мы хотим назвать нашу стройку «Единая Россия» и мотивируем этому тем, что у нас есть основания, скажем так, вот надеяться на то, что вот мы олицетворяем собой «Единую Россию». И с этим предложением обратились не только вот на уровне Московской области, но и вышли с этим предложением к президенту с просьбой поддержать вот такую инициативу, с просьбой такой же к председателю партии «Единая Россия», Министерству регионального развития Российской Федерации. Ну вот сейчас ждем ответа, что они нам скажут на это. Не так просто, на самом деле, обращаемся к «Единой России», потому что в 2006 году в связи с проблемами обманутых дольщиков при Государственной Думе был создан специальный экспертный центр, который возглавляла в основном «Единая Россия». То есть это Хинштейн и многие другие депутаты. То есть даже при этой поддержке, казалось бы, все равно стройка с места не сдвигается. Все в результате спускаются вниз в Министерство строительного комплекса и дальше никак не контролируются. То есть это просто вот приходит отписка, что ваше обращение передано туда-то. То есть мы буксуем на месте. Достучаться вот до высшей власти нам не удалось.
200 человек поддержали инициативу верующих соинвесторов искать поддержки в другом месте.
«Все противные вещи, видимых и невидимых врагов, и во всем благопоспешству к сооружению же и мудрость, и к совершению силы действия, благодатью Престого Своего Духа подати, Господу помолимся, Господи помилуй, о, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господу помолимся».
Впрочем, обманутым соинвесторам Щербинки известно, что руководство ЗАО СУ-155, взявшее обязательство по дострою жилых домов «Строймедресурса», от своих обязательств не отказывается. Компания обследовала несущие конструкции объектов, выработала проектное решение для выполнения дальнейших работ и обещает в ближайшее время увеличить вдвое число рабочих на объектах и обеспечить ввод домов в установленные сроки. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 13 ноября, вторник. Театры, выставки, концерты и книги. Анна Колочина о том, как не скучно провести время в Москве сегодня вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Малый театр представляет сегодня постановку пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Режиссер Сергей Женовач, а в главных ролях Юрий Соломин и Глеб Подгородинский. А в рамках фестиваля современного танца «Dance Version» на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко выступает театр из Праги «Народний дивадло-балет». Он представляет 3 спектакля Петера Зуски в один вечер. В балетах «Немного экстрима», «Объятие моря» и «Сон Марии» солирует Диана Вишнева. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня вечер памяти Игоря Моисеева. Выступает ансамбль народного танца, которым Моисеев руководил на протяжении многих лет. А в клубе «Б1» впервые в России выступает один из самых экстравагантных представителей мировой рок-сцены – американский певец Мэрилин Мэнсон. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка художника, графика и скульптора Бориса Петровича Чернышова, приуроченная к столетию со дня его рождения. Книги. В клубе «Жесть» сегодня представляет свою первую детскую книжку писательница Ленор Горалик, рассказывает Елена Фанайлова.
Ленор Горалик – умница и красавица, и еще она хороший человек. Такого сочетания у писателей не бывает. А вот приходится признать, что автор многочисленных интернет-колонок про жизнь, серьезного научного исследования про куклу Барби, комикса «У зайца ПЦ» – умница, красавица и добрая девушка. Вы, кстати, могли в этом убедиться, если видели Горалик в передаче «Школа злословия». Там Горалик выглядела ангелом. А Мартин – это слоненок, про которого Горалик написала книгу. Точнее, книга про английских детей, которым их старший брат и сестра принесли слоненка, а слоненка клонировали их родители в Индии. «Никто не знает, есть ли душа у клонированных», – говорит Мартин. Он умеет говорить и читать, мажет хоботом варенье на хлеб, но не умеет есть тростник и жить в дикой природе. Он влюбляется в девочку и изъясняется таким образом. «Предмет моей любви ускакал во мраке ночи, и я терзаем недобрыми предчувствиями». Когда он волнуется, то становится огромным, а когда его гладят по голове, уменьшается до размеров кошки. Нет, я не стану пересказывать вам всю книжку. Мартин не плачет. Читайте сами.
Это была московская афиша на сегодня, 13 ноября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики» и ее темы «Собор Султыгова против плана Путина», «СПС под прессом МВД», «Выборы в регионах Мордовия», «Бурятия», «Ульяновская и Саратовская области» и «Калининград». Программа «Время политики». Ну а мы прощаемся с вами до полудня, встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-МЕ-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами к очередному.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ульстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.